Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Последнее испытание веры». Как написано в Исходе, «А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, расступились воды, влага стала, как стена, сгустели пучины в сердце моря». Какое вызывающее благоговейный страх свидетельство имел Израиль. Бог освободил свой избранный народ, подняв стены Черного моря по обеим сторонам его. И израильтяне прошли среди них безопасно, но могущественное египетское войско было уничтожено обрушившимися на них и вновь сомкнувшимися водами. В Израиле было великое ликование, когда они увидели, что сделал для них Господь. Люди плясали, пели, восклицая «Господь крепость моя, Господь муж брани» и так далее и тому подобное. Тем не менее, мы видим, как через три дня эти же самые израильтяне уже ропщут на Господа. Когда они не нашли воды в пустыне, они возроптали: «Что нам пить?» Всего через каких-нибудь 72 часа после такого великого чуда, которое они видели, они уже сомневались даже в самом присутствии Бога среди них. Псалмопевец пишет: «Отцы наши в Египте не разумели чудес твоих, не помнили множества милостей твоих и не возмутились у моря». По сути, он говорит, такое неверие даже представить себе невозможно. Они начали сомневаться в Боге, находясь еще у самого того места, где они получили освобождение. Тем не менее, всего через три дня, когда их вера подверглась испытанию, они возопили: «Где Бог наш? Он с нами или нет?» Несмотря на все их роптание, Господь чудесным образом послал им ману в пищу. Он одолжил им с неба перепелов, дав им мясо. Теперь у израильтян было столько пищи, что они не знали, что сделать с ней. Писание говорит, что они ели до тех пор, пока все это не полезло у них через ноздри. И тем не менее, когда они пришли в Рефидим, там опять не оказалось воды. И опять они потребовали у Моисея: «Дай нам воды пить», и угрожали побить его камнями. Тогда Моисей ударил в скалу, и Бог извел из нее потоки воды, разверз камень, как написано, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим. Обратите внимание на стих, который буквально сразу следует за этим стихом. «Ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему». Господь был верен своему слову. Он еще раз удивительным образом позаботился о своем народе. И все же именно там, в Рефидиме, Израиль произнес это свое постыдное обвинение. «Есть ли Господь среди нас или нет?» Библия ясно показывает нам, что автором всех этих испытаний был Бог. Именно Он допустил, чтобы израильтяне испытывали голод и жажду. И Он вел их в такие тяжкие испытания с одной конкретной целью – научить их доверять Его Слову. Когда я читаю это местописание, я удивляюсь, как много христиан, испытывавших на себе, что такое Божье избавление, буквально сразу после того подвергаются суровому испытанию. Дело в том, что всякая истинная вера рождается в скорби. Никаким другим образом извлечь ее из нас невозможно. Когда мы находимся в горниле испытаний, обращаемся к Слову Божьему, полной решимости во что бы то ни стало держаться Его обетований, данных нам, результатом этого всегда будет вера. Да, вера только так и растет, от испытания к испытанию, до тех пор, пока у Господа не появится народ, чье свидетельство таково: наш Бог верен. Однако, если мы продолжаем роптать и жаловаться на наши обстоятельства, то мы теряем это наше свидетельство. Мы упускаем ту самую цель, для которой Бог призвал, избрал и изменил нас. Позднее, когда Израиль пришел в Кадес, что у реки Иордан, народ приблизился настолько к земле обетованной, что ее оттуда можно было увидеть собственными глазами. Бог сказал им, что теперь наступило время пойти и овладеть этой землею. Они решили послать сперва 12 соглядатаев в Ханаан, чтобы заранее разведать обстановку там. Народ еще не знал того, что Божье терпение было уже на исходе. Он ведь уже обещал им, что будет идти перед ними.
Он уже объявлял им, что ни один враг не устоит перед ними, и что он сам будет сражаться за них. Он уже обещал низвести всякую крепость, чтобы ввести их в землю и сделать победителями над всеми врагами их. 10 раз Господь водил Израиля в испытание, и все 10 раз Он чудесным образом выводил их из этих обстоятельств. И тем не менее, каждый раз Израиль не выдерживал и падал в вере. Теперь им предстояло пройти последнее испытание. Бог знал, что народ уже полностью скован неверием, и что от веры у него почти уже ничего не осталось. 10 из 12 соглядатаев вернулись с нерадостной вестью, которая заразила все общество. Да, Ханаан – удивительное место. В нем мы нашли все так, как и говорил Господь. Но земля-то полна великанов, которые просто сотрут нас с лица земли. Перед ними мы как кузнечики, их города неприступны, как крепости. Их стены достают до небес. Мы не настолько сильны, чтобы противостоять такому врагу. Мы просто не можем туда войти. При этом не забывайте, что Господь уже им дал повеление идти вперед и овладеть землей. Итак, какова же реакция была на этот рассказ соглядатаев? Как написано, «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь». Народ внимал грешным соглядатаям вместо того, чтобы доверять слову, которое дал им Господь. Они провели всю ночь в отчаянии, заламывая руки и желая себе смерти. Снова они закричали: «Зачем нам продолжать идти вперед? Бог обманул нас!» В числе этой группы соглядатаев были Иисус Навин и Халев. И они говорили другое, возражая против такого настроения. Они говорили в вере: «Господь сказал, что Он дал нам эту землю. Мы не можем поддаваться страху и восстать против Его слова. Мы можем победить. Защиты у наших врагов не стало. Господь лишил их защиты, и Он с нами. Пошли вперед!» И какова же была реакция народа? «Побейте их камнями!» И в этот момент терпение Божие закончилось. Как написано, и сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые я делал среди него?» Печально, но тоже верно и в отношении многих из Божьего народа сегодня.
Жизнь наша на наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. Бывает все гладко, бывает и сложно, бывает не сладко, бывает тревожно. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. И лучшее, что пожелать только можно, учиться у Бога, учиться у Бога. А время скользит и проходит так скоро, судьба нам подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много, чему научились мы в жизни у Бога. Одно только значит, тогда будет много, чему научились. Жизнь наша на наших путях и дорогах меняется просто, меняется быстро. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога. И в жизни нам нужно еще научиться учиться у Бога, учиться у Бога.
Мы живем в такое время, когда слово доступно большинству числу людей, чем когда бы то ни было раньше. Когда благодаря средствам массовой информации Евангелие можно услышать в любое время. И тем не менее, как много таких христиан, у которых начисто стирается из памяти Слово Божье, когда они попадают в какой-нибудь кризис. Как часто вместо Слова Божьего они прибегают к мышце плотской, стараясь выпутаться своими силами из кризиса, автором которого был сам Бог. Послание к евреям предупреждает новозаветную церковь: учитесь на примере Израиля и извлекайте уроки. Если этого вы не будете делать, вы можете так же отпасть, как и они. Тогда вы впадете в злостное неверие, и оно превратит вашу жизнь в одну сплошную пустыню. Задумайтесь над тем, что случилось с тем неверующим поколением, которое Бог отправил назад в пустыню. Бог однозначно сказал им, от начальников до судей и левитов и других, что его рука отныне будет против них. Отныне все, что они будут в жизни знать, это скорби и изможденность души. Они не увидят больше его славы. Вместо этого они будут поглощены своими собственными проблемами и снедаемы своими собственными похотями. Это в точности то, что происходит со всеми неверующими христианами. Их в конце концов съедает их собственное благополучие, это забота о себе и самообеспечение. У них нет ни духовного видения, ни ощущения Божьего присутствия, ни молитвенной жизни. Они больше не переживают ни за своих ближних, ни за гибнущий мир, ни даже, что тоже иногда бывает, за своих друзей. Вместо этого вся их жизнь вращается вокруг их собственных проблем, своих собственных тревог и болезней. Они переживают один кризис за другим, скованные, как панцирем, своей собственной болью и страданиями, и дни их исполнены смятением, борьбой с самим собой, завистью и разделениями. Все 38 лет Моисей наблюдал за тем, как один за другим умирал каждый израильтянин из того неверного поколения. Когда он взирал на пустоту жизни тех, кто прозябал в пустыне, он видел, что все, о чем предупреждал Бог, сбылось. Рука Господа была на них, как написано, чтобы истреблять их из среды стана, пока не вымерли. Так и сегодня среди христиан есть некоторые, кто согласен не жить, а просто продлевать свое существование, пока не придет смерть. Они не хотят ничем рисковать, не хотят доверять Богу, чтобы возрастать и проходить в зрелость. Они не хотят верить Его Слову и уже совсем закостенели в своем неверии. И сейчас они живут только лишь для того, чтобы умереть. Мы продолжаем приходить в нашу тайную молитвенную комнату, но мы не чувствуем, что мы молимся. Наши души так и остаются сухими, пустыми, изнеможденными от постоянной борьбы. И тем не менее, мы не осмеливаемся обвинить Господа в том, что Он пренебрег нами в таком нашем положении. И поэтому мы идем к Нему с поникшей головой, унылой и слабой. Мы молимся так: «Господи, я не обвиняю Тебя, Ты благ и добр ко мне. Я знаю, проблема во мне. Я столько раз подводил Тебя». Все, что Бог слышит от нас в такие времена, это насколько непригодны мы ни к чему в Его глазах. И все же, это не есть смирение. Наоборот, это есть прямое оскорбление Отцу, который усыновил нас и дал нам в завете обетование любить и поддерживать нас всю нашу жизнь. Когда мы говорим Ему, какие мы плохие, какие мы слабые, пустые, бесполезные для Него, то этим мы выражаем наше презрение ко всему тому, что Он уже совершил в нас. По сути, мы говорим Богу: «Отец, все твои прошлые отношения со мной, все те откровения, которые ты дал мне, Все то сладостное общение, которое мы имели друг с другом, все те слова, что ты дал мне сказать во свидетельство другим, все это было напрасным. Я помню такие периоды уныния в моей жизни. Я испытывал чувство неудовлетворенности от своего проповедования, так как я считал, что в своей собственной жизни применяю очень мало из того, о чем проповедую. Я молился: «Господи, я уже произнес тысячи проповедей, но мало что взял из них для себя. Я чувствую себя таким никчемным. Нет, я не обвиняю тебя ни в чем, Господи. Я знаю, что проблема во мне». Но Дух Святой ответил мне на это очень конкретными словами: «Довольно этой жалости к себе. Встань. Ты любим, призван и избран. Я благословил тебя моим словом. Итак, иди и проповедуй его. Ты не забыл ничего из того, что ты проповедовал. Когда возникает у тебя нужда вспомнить что-либо из того, я напомню тебе». Господь буквально, но с любовью, выгнал меня из моей молитвенной комнаты. И сделал он это только потому, что с неверием нужно расправиться быстро. Всегда, когда мы начинаем падать в вере, мы должны заставлять себя вспомнить все, через что провел нас Господь. Нам нужно вспомнить те чудеса, которые Он совершил в наши трудные времена, и радоваться, всегда помня о том, что Он доволен тем, что уже совершил в нас. Во время 38-летнего странствования Израиля по пустыне с ним происходили одновременно две вещи. В то время как одно поколение израильтян вымирало с каждым новым днем, влача безрадостное и жалкое существование, Бог воспитывал новое поколение веры. Это молодое поколение, видя, что произошло с их отцами и матерями, решило: мы не хотим так жить, как они, быть такими же раздраженными, пустыми и сосредоточенными только на самих себе. У них нет никакой веры, никакого духовного видения. Они утратили саму цель жизни, для чего они живут. Посмотрите, что Моисей сказал об этом новом поколении: «Господь Бог твой благословил тебя во всяком деле рук твоих, покровительствовал тебе во всякое время путешествия твоего по великой пустыне сей. Вот 40 лет Господь Бог твой с тобою, ты ни в чем не терпел недостатка». Все, что я сказал вам до этого, я сказал с определенной целью. Все это я сказал для того, чтобы подвести вас к сути моего послания. И суть это в том, что я верю, что Церковь Иисуса Христа сегодня подошла вплотную и стоит перед собственным Иорданом. Он уже полон настолько, чтобы фактически уже вышел из берегов и разливается со все большей и большей интенсивностью. Видите ли, в жизни каждого христианина, да и в церкви тоже, наступает такая пора, когда Бог подвергает нас последнему испытанию веры. Это то же самое испытание, которому подвергся Израиль, стоя на берегу Иордана со стороны пустыни. В чем же это испытание? Оно заключается в том, чтобы, взирая на все опасности, которые ожидают нас впереди, на все проблемы-гиганты, с которыми мы сталкиваемся и с которыми столкнемся, на высокие стены скорбей, на все духовные начальства и силы зла, которые ищут уничтожить нас, при этом полностью положиться на Божье обетование. Это испытание на нашу решимость до конца нашей жизни хранить веру в Его Слово и уверенность в Нем. Это испытание на решимость верить в то, что Бог больше, чем все наши проблемы и враги вместе взятые. Наш Небесный Отец ищет не такой веры, который хватает только на то, чтобы преодолеть сразу одну трудность или проблему. Он ищет веры длиной в жизнь, пожизненной решимости верить в то, что он может совершать невозможное. Вера такого рода приносит спокойствие и мир в нашу душу, какова бы ни была наша ситуация. И мы обретаем это спокойствие, потому что однажды мы решили для себя раз и навсегда: «Мой Бог больше всех. Он может вывести меня из любой скорби, какой бы она ни была». Бог провел определенную черту, и каждый христианин стоит перед нею. Наш Господь любящий и долготерпеливый, и Он не позволит, чтобы Его народ пребывал в неверии. И Он не будет стоять и безучастно наблюдать, как Его Церковь теряет свое свидетельство, заламывает руки и восклицает: «Бог с нами или нет? Почему Он не избавляет нас от этого испытания?» Возможно, вы уже подвергались испытаниям, которые приходили в вашу жизнь время от времени. Теперь же пришло время для вас принять решение. Богу нужна такая вера, которая выдержит последнее испытание, такая вера, которая не даст никому и ничему поколебать вашу уверенность в его верности. Когда эпоха Моисея в жизни Израиля подошла к концу, мы переходим к книге Иисуса Навина. Здесь уже повествуется о том, когда все то старое, неверующее поколение отошло, и новое поколение, поколение веры, теперь уже стоит на том же месте, на котором стояли их отцы перед Иорданом и перед тем же выбором, перед которым стояли и они. И что же произошло? Река разделилась пред ними. Точно так же, как разделилось в свое время Черное море, и они прошли посуху на другую сторону. Тем не менее, сразу после перехода на другой берег это новое поколение столкнулось с могущественным врагом. Прямо перед их изумленными взорами предстал неприступный Иерихон, город, окруженный толстыми, непробиваемыми стенами. Что дальше произошло, вы знаете. Эти стены с грохотом обрушились благодаря одной только вере. И что такое вера в самом деле? Вопросу о вере посвящена масса теологических исследований. Говоря простым языком, мы знаем, что вера – это то, что нельзя приобрести только силой своего воображения или только простым повторением «я верю, я действительно верю». Нет. Вера – это обязательство, которое мы берем на себя, обязательство слушаться Бога. Именно послушание является признаком веры. Когда Израилю предстал Иерихон, народу было сказано не говорить ни слова, а просто маршировать. Эти преданные верующие не шептали самим себе: «Помоги мне поверить, Господи, я так хочу поверить». Нет, они были сосредоточены только лишь на одном, чего Бог требовал от них – слушаться Его Слова и идти вперед. Как написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Слышание Слова предполагает исполнение Его, послушание Ему. Им было сказано маршировать в определенном порядке и трубить в трубы определенное количество раз. О чем все это говорит нам? О том, что в Божьих глазах вера есть не что иное, как простое послушание Его Слову. Рассудите сами. Когда Иисусу Навину Бог сказал: «Ты не ходил раньше этим путем», Он имел в виду вот что: настало время встать на путь полного доверия. Вплоть до этого времени вы питались только хлебом. Теперь же вам нужно будет употреблять веру. Вы не можете полагаться на свои чувства или способности. Вам нужно будет доверять каждому слову, которое я говорю вам. Когда же пришло это слово? Оно было вот какое. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь. Возлюбленные, это и есть вера. Она означает принять в сердце решение и исполнить все, что написано в Божьем Слове, не ставя его под сомнение и не относясь к нему поверхностно. А мы знаем из опыта, что если наше сердце будет настроено на то, чтобы слушаться Божьего Слова, Бог обязательно сделает так, что Его Слово будет для нас ясным и конкретным. Более того, если Он велит нам сделать что-либо, Он же даст нам и силу слушаться Его повелений. Как написано: «Слабый пусть говорит, я силен». Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наступает время, когда все мы должны будем сказать: «Иисус, я хочу ходить с Тобой в вере. Я устал от этих подъемов и падений, от сомнений в Тебе каждый раз, когда приходят трудности. Ты провел определенную черту, и я переступаю через эту черту верой. Ты обещал сражаться и вести войну за меня, и я доверяюсь Тебе». Аминь.
Когда в твои слова вникаю, Христос Спаситель, дивный мой, Тогда все глубже понимаю, что без тебя я прах земной. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю я, мой спаситель, от тебя. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получаю я, мой спаситель, от тебя. Ощущает тебя Христос, Спаситель мой. Когда ж случается порою, не пребываю я с тобой, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. Когда ж случается порою, не пребываю я, тогда терзаюсь я душою, не находя ни в чем покой. О, как слова твои правдивы, что без тебя ничтожны мы, и на дела у нас нет силы в греховном мире суеты. И потому мое желание в тебе, чтоб в жизни все мои деяния твоею силой совершать. Христос, ты жизнь и путь для жизни, дающий смысл для бытия. Ценою жизни дверь в отчизну открыл ты грешникам, как я. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получая, дай пребывать в тебе всегда. Ты для меня лоза святая, а я лишь веточка твоя. И сок для жизни получая, дай пребывать в тебе всегда.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу: международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.